Глава вторая. Отдых стального человека. 782, 783, 784. Мускулистый поджарый человек с неподвижным лицом, спокойными серыми глазами и решительной складкой поперек лба лежал на паркетном полу и считал удары собственного сердца. Счет шел сам собой, без участия мысли и ничуть ей не мешая. Когда человек лежал, удар его сердца в точности соответствовал секунде. Это было многократно проверено. Давняя еще с каторги привычка, отдыхая, прислушиваться к работе своего внутреннего двигателя, настолько вошла в плоть и кровь мужчины, что иногда он просыпался среди ночи на четырехзначном числе и понимал, что не прекращал счета даже во сне. Эта арифметика была не лишена смысла, потому что приучала сердце к дисциплине, закаляла выдержку и волю, а главное, позволяла за каких-нибудь 15 минут, то есть за 900 ударов, расслабить мышцы и воскресить силы не хуже, чем за 3 часа крепкого сна. Однажды мужчине пришлось долго обходиться без сна. В Акатуйском каторжном остроге его хотели зарезать уголовные. Днем сунуться боялись, ждали темноты, и это повторялось много ночей подряд. А обыкновение лежать на жестком осталось с ранней юности, когда Грин, так его называли товарищи, настоящего же имени теперь не знал никто, занимался самовоспитанием и отвыкал от всего, что считал роскошью, включив в эту категорию вредные или даже просто необязательные для выживания привычки. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Члены боевой группы возбужденно обсуждали детали успешно проведенного акта. Иногда снегирь, забывшись, повышал голос, и тогда остальные двое на него шипели. Они думали, что Грин спит, но он не спал. Он отдыхал, считал пульсацию сердца и думал про старика, который перед смертью вцепился в его запястье. Кожа до сих пор помнила прикосновение сухих, горячих пальцев. Это мешало ощутить удовлетворение от чисто проведенной акции, а ведь иных радостей, кроме чувства выполненного долга, у сероглазого человека не было. Грин знал, что его кличка по-английски значит «зеленый», но свой цвет ощущал иначе. Все на свете имеет окраску. Все предметы, понятия, все люди. Он чувствовал это с раннего детства. Была у Грина такая особенность. Например, слово «земля» было глиняно-коричневое. Слово «яблоко» — светло-розовое, даже если Антоновка. «Империя» — бордовая. Отец был густо-лиловый, мать — малиновая. Даже буквы в алфавите имели свой окрас. А — багровый, Б — лимонный, В — бледно-желтый. Грин не пытался разобраться, почему звучание и смысл вещи, явления или человека для него окрашиваются так, а не иначе. Просто принимал это знание для сведения, и знание редко его обманывало, во всяком случае в отношении людей. Дело в том, что по шкале, изначально встроенной в Гринову душу, каждый цвет имел еще и свое потаенное значение. Синий был сомнение и ненадежность, белый — радость, красный — печаль. Поэтому российский флаг выходил странным. Тут тебе и печаль, и радость, причем обе какие-то сомнительные. Если новый знакомый отсвечивал синевой, Грин не то чтобы относился к нему с заведомым недоверием, но присматривался и примеривался к такому человеку с особенной осторожностью. И еще вот что. Люди, единственные из всего сущего, обладали свойством со временем менять свой цвет от собственных поступков, окружения, возраста. Сам Грин когда-то был лазоревый, мягкий, теплый, бесформенный. Потом, когда решил себя изменить, лазурь пошла на убыль, понемногу вытесняемая строгой и ясной пепельностью. Со временем голубые тона ушли куда-то внутрь, из главных стали оттеночными, а Грин сделался светло-серым, как дамасская сталь, таким же твердым, гибким, холодным и неподверженным ржавчине. Преображение началось в 16 лет. Прежде Грин был обычным гимназистом, писал акварельные пейзажи, декламировал Некрасова и Лермонтова, влюблялся. Нет, он, конечно, и тогда отличался от одноклассников, хотя бы потому, что все они были русские, а он нет. В классе его не травили, не дразнили жидом, потому что чувствовали в будущем стальном человеке сосредоточенность и тихую несуетливую силу, но друзей у него не было и не могло быть. Другие гимназисты прогуливали уроки, устраивали учителям обструкции и списывали со шпаргалок, а Грину надлежало учиться на одни пятерки и вести себя самым примерным образом, потому что иначе его бы отчислили, а отец бы этого не перенес. Вероятно, гимназия была бы благополучно окончена. Лазоревый юноша стал бы сначала студентом университета, а потом врачом или, как знать, художником. Но тут генерал-губернатору Черкову взбрело в голову, что в городе расплодилось слишком много евреев. И он распорядился выслать обратно в местечки аптекарей, дантистов и торговцев, не имевших вида на проживание вне черты оседлости. Отец был аптекарем, и семья оказалась в маленьком южном городе, откуда Гринберг-старший уехал много лет назад, чтобы выучиться чистой профессии. Натура Грина была устроена так, чтобы откликаться на злобную тупую несправедливость искренним недоумением, которое, пройдя через стадии острого физического страдания и обжигающего гнева, завершалось неодолимой жаждой ответного действия. Злобной тупой несправедливости вокруг было много. Она мучила подростка и прежде, но до поры до времени удавалось сделать вид, что есть дела поважнее. Оправдать надежды отца, выучиться полезному ремеслу, понять и раскрыть в себе то, ради чего появился на свет. Теперь же злобная тупость налетела на Грина, как пышащий грозным паром локомотив, отбросила под насыпь, и противиться голосу натуры, требовавшей действия, стало невозможно. Весь тот год Грин был предоставлен сам себе. Считалось, что он готовится к сдаче гимназического курса экстерном. Он и в самом деле много читал Гиббона, Локка, Милля, Гизо. Хотел понять, почему люди мучают друг друга, откуда берется несправедливость и как ее лучше исправлять. Прямого ответа в книгах не обнаруживалось, но если как следует поразмыслить, его можно было прочесть между строк. Чтобы не загнить, не затянуться ряской, общество нуждается в периодическом взбалтывании, имя которому — революция. Передовые нации — те, которые прошли через эту болезненную, но необходимую операцию, и чем раньше, тем лучше. Класс, слишком долго находящийся наверху, мертвеет, как ороговевшая кожа. От этого поры страны закупориваются, и в обществе нарастает удушье, производящее бессмысленность и произвол. Государство ветшает, как давно неремонтированный дом. И если процесс разрушения зашел слишком далеко, подпирать и латать гнилую постройку нецелесообразно. Нужно ее спалить и на пепелище выстроить новый дом, крепкий и светлый. Но сами по себе пожары не происходят. Нужны люди, согласные взять на себя роль спички, которая, сгорев, даст начало большому огню. При одной мысли о такой судьбе захватывало дух. Грин соглашался стать спичкой и сгореть, но понимал, что одного согласия мало. Требовались стальная воля, богатырская сила, безупречная чистота. Воля досталась ему от рождения. Надо было только ее развить. И он разработал целый курс преодоления собственных слабостей, главных своих врагов. Страха высоты. Ночью часами вышагивал взад-вперед по перилам железнодорожного моста, заставлял себя не отводить глаз от черной маслянистой воды. Годливости. Ловил в лесу гадюк и, не отворачиваясь, смотрел в мерзкую шипящую пасть, пока упругая пятнистая плеть неистово обвивалась вокруг голой руки. Застенчивости. Ездил в уездный город на ярмарку и пел там под шарманку, а слушатели покатывались со смеху, потому что ни голоса, ни слуха у хмурого полоумного еврейчика не было. Богатырская сила досталась труднее. От природы Грин был крепок здоровьем, но не ловок и узок в кости. Неделя за неделей, месяц за месяцем, он по 10, 12, 14 часов в день растил телесную мощь. Действовал по собственной методе, поделив мышцы на нужные и ненужные. На бесполезные мускулы времени не тратил. Начал с тренирования пальцев и продолжал до тех пор, пока не научился запросто гнуть между большим и указательным не только пятаки, но и алтыны. Потом занялся кулаками. Колотил по дюймовой доске. Разбивал суставы в кровь, мазал ссадины йодом и снова бил, пока кулаки не обросли мозолями, а дерево не стало переламываться от первого же удара. Когда дошла очередь до плеч, нанялся на мельницу таскать 4-пудовые мешки. Живот и поясницу развивал при помощи французской гимнастики. Ноги — посредством велосипеда, причем ехал только в гору, а с горы нес машину на себе. Тяжелее всего давалась нравственная чистота. От излишеств пищи и бытовых удобств Грин отучился быстро. Хоть мать и плакала, когда он закалял себя голодом или в октябрьскую дождливую ночь отправлялся спать на железную крышу. Но отрешиться от физиологического никак не получалось. Не помогали ни голодовки, ни стократное подтягивание на патентованной английской перекладине. Однажды он решил вышибить клин клином, вызвать у себя отвращение к половому. Поехал в уездный город и нанял у станции самую мерзкую из всех гулящих. Не подействовало, только хуже стало. Значит, оставалось полагаться на силу воли. Год и 4 месяца Грин выстругивал из себя спичку. Он еще не решил, где тот коробок, о который ему суждено чиркнуть перед тем, как сгореть, но уже знал, что без крови не обойтись, и готовился обстоятельно. Научился без промаха стрелять по мишени. С 12 шагов бросал в маленькую дыню нож, молниеносно выхватывая его из-за пояса. Засел за химические учебники и изготовил гремучую смесь собственной рецептуры. С трепетом следил он за небывалой охотой, которую решительные люди из партии «Народная воля» устроили на самого царя. Царь не давался им в руки. Его хранила таинственная сила, раз за разом посылавшая самодержцу чудесное спасение. Грин ждал. Он начинал догадываться, что это за чудесная сила, но пока еще боялся верить такому невероятному счастью. Неужто история выбрала именно его, Григория Гринберга? В конце концов, он был всего лишь мальчишкой, одним из сотен, а то и тысяч точно таких же юнцов, мечтавших о короткой жизни, пылающей спичке. Ожидание закончилось мартовским днем, когда застоявшаяся река трещала и горбилась перед ледоходом. Грин ошибся. История выбрала не его, а другого мальчишку, несколькими годами старше. Он бросил бомбу, раздробил императору ноги, а себе грудь. Перед смертью на минуту очнулся, на вопрос об имени ответил «не знаю» и ушел, осыпаемый проклятиями современников, но заслуживший вечную благодарность потомков. Судьба поманила Грина и обвела вокруг пальца, но бросить не бросила, из железных объятий не выпустила, а подхватила его, недоумевающего, онемевшего от разочарования, и поволокла кружной дорогой навстречу цели. Погром начался, когда аптекарева сына в городке не было. Охваченный жадным, ревнивым любопытством, он на 2 дня уехал в Киев, чтобы узнать подробности цареубийства. Газеты излагали невразумительно, больше налегая на верноподданнические излияния. В воскресенье утром в слободе за рекой, где жили гои, ударил набат. Кабатчик Митрий Кузьмич, отряженный обществом в Белоцерковск, приехал с подтверждением, что слух был верный. Царя-императора убили жиды. Значит, обрашек можно бить, и ничего за это не будет. Пошли толпой через железнодорожный мост, разделявший городок на 2 части, православную и жидовскую. Шли чинно, спокойно, с хоругвями и пением. Вышедшим навстречу представителям, раввину, директору еврейского училища и рыночному старости, ничего не сделали, но и слушать их не стали. Просто отодвинули в сторону и разбрелись по тихим улочкам, слепо пялившимся закрытыми ставнями. Примерялись долго. Не хватало толчка, чтобы растворилась душа. Тот же кабачик и положил почин. Вышиб дверь в шинке, что открылся в прошлый год, и испоганил ему всю торговлю. От треска и грохота очнулся народ. Вошел в настроение. Все вышло как положено. Пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра намяли, кого записы оттаскали, а к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался. Возвращались еще засветло, унося тюки с добром и пьяных. Перед тем, как разойтись, порешили всем миром завтра не работать, потому что грех работать, когда у народа такое горе, а снова идти за реку. Вечером вернулся Грин и не узнал городка. Выломанные двери, летают перья и пух, тянет дымом, Из окон женский вой и детский плач. Родители уцелели, отсиделись в каменном подвале, но дома было мерзко. Погромщики разломали больше, чем взяли, а злее всего расправились с книгами. И хватило же усердия рвать страницы из всех 500 томов. Невыносимо было смотреть на Белого с трясущимися губами отца. Он рассказал, что аптеку разнесли еще утром, потому что в ней спирт. Но это не самое страшное. Старому цадику Белкину проломили голову, и он умер. А Сапожниковой Гесе за то, что не отдавала дочь, отрубили топором половину лица. Завтра толпа придет снова. Люди собрали 950 рублей, отнесли исправнику. Деньги исправник взял. Сказал, что поедет за воинской командой, и вправду уехал, только к завтрашнему утру не обернется, так что придется потерпеть. Грин слушал, бледнея от страшного разочарования. Так вот к чему готовила его судьба. Не к ослепительной вспышке, что взметнется из-под колес золоченой кареты и прогремит на весь мир, а к бессмысленной смерти под дубьем похмельного сброда. В глухом захолустье, ради жалких, неинтересных ему людей, с которыми у него нет ничего общего. Он даже толком не понимает их чудовищного говора, потому что дома всегда разговаривали по-русски. Ему дики и смешны их обычаи, да и он для них чужак. Полоумный сынок еврея, который не захотел жить по-еврейски. И что, я вас спрашиваю, из этого вышло? Но тупость и злоба мира требовали ответного действия. И Грин знал, что выбора у него нет. Утром в слободе снова ударил колокол, и с Майдана к мосту двинулась густая толпа, многолюднее, чем накануне. Сегодня не пели. После шинкарева вина и аптечного спирта лица были мятые, но деловитые. Многие волокли тележки и тачки. Впереди с иконой шел самый главный человек, Митрий Кузьмич, в красной рубахе и новом казакине хорошего сукна. Ступив на мост, толпа вытянулась в серую ленту. По реке такой же серой, неостановимой массой плыли ноздреватые льдины. В дальнем конце моста между рельсов стоял высокий жидок в пальто с поднятым воротником. Держал руки в карманах. Хмурый ветер трепал черные волосы на непокрытой голове. Когда передние подошли ближе, стоявший, не произнеся ни слова, вынул правую руку. В ней чернел тяжелый револьвер. Передние хотели остановиться, но задним револьвера было не видно, они напирали, и движение толпы не замедлилось. Тогда черный человек выстрелил поверх голов. В звонком утреннем воздухе хлопок получился гулким, речное эхо подхватило его и многократно повторило. Люди остановились. Черный по-прежнему ничего не говорил. Его лицо было серьезно и неподвижно. Дырка ствола опустилась и смотрела прямо в глаза впереди стоящим. Азартно работая локтями, через толпу протиснулся Егорша Плотник, мужик озорной и беспутный. Вчера он весь день пролежал пьяный, жидов бить не ходил и теперь сильно маялся от нетерпения. — А ну-ка, ну-ка, — сказал Егорша, посмеиваясь и засучивая рукава драной чуйки. — Ничто не пальнет, забоится! Револьвер немедленно ответил на Егоршины слова грохотом и дымом. Плотник охнул, схватившись за простреленное плечо, и сел на корточки, а черное дуло размеренно крахнуло еще 4 раза. Больше пуль в барабане не было, и Грин достал из левого кармана самодельную бомбу. Но бросать ее не понадобилось, потому что случилось чудо. Раненый в коленку Митрий Кузьмич так страшно завопил: «Ой, убили! Убили православные!» Что толпа дрогнула, подалась назад, а потом, давя друг друга, побежала по мосту обратно в слободу. Глядя в спины убегающим, Грин впервые ощутил, что лазурного цвета в нем осталось мало. Гамму теперь определяет серо-стальной. В сумерки прибыл исправник с взводом конной полиции и увидел, что в городке все спокойно. Удивился, поговорил с евреями и увез аптекарева сына в тюрьму. Григорий Гринберг стал Грином в 20 лет, после очередного побега. Прошел 1500 верст и уже под самым Тобольском угодил в глупую облаву на бродяг. Надо было как-то назваться, вот и назвался. Не в память о прежней фамилии, а в честь Игнатия Гриневицкого, цареубийцы. На 1800-м ударе Он почувствовал, что силы полностью восстановлены, и легко, не коснувшись руками пола, поднялся. Времени было много. Теперь вечер, а впереди еще целая ночь. Неизвестно, сколько придется пробыть в Москве. Недели две, вряд ли меньше. Пока не уберут филеров с застав и вокзалов. За себя Грин не беспокоился. У него терпения хватит. 8 месяцев одиночки — хорошая школа терпения. Но ребята в группе молодые и горячие, им будет тяжело. Он вышел из спальни в гостиную, где сидели трое остальных. — Ты почему не спишь? — переполошился Снегирь, самый юный из всех. — Это из-за меня, да? Я громко болтал? В группе все были на «ты», вне зависимости от возраста и революционных заслуг. Не выкать же, если завтра или через неделю или через месяц вместе идти на смерть. На всем белом свете Грин говорил «ты» только этим троим — Снегирю, Емеле, Рахмету. Раньше были и другие, но они все умерли. У Снегиря вид был свежий, что и понятно, на акцию мальчика не взяли, хоть умолял и даже плакал от злости. Двое других выглядели бодрыми, но усталыми, что тоже было естественно. Операция прошла легче, чем ожидалось. Помогла пурга, а больше всего снежный занос перед клином, настоящий подарок судьбы. Рахмет и Емеля ждали с санями в 3 верстах от станции. По плану предполагалось, что Грин будет выбрасываться из окна на ходу и может расшибиться. Тут они его и подобрали бы. Или охрана могла заметить выпрыгнувшего, открыть стрельбу, и в этом случае сани бы пригодились. Получилось лучше. Грин просто прибежал по рельсам, целый и невредимый. Даже не замерз, пока бежал 3 версты, разогрелся. Объехали пойму речки Сестры, где рабочие расчищали дорогу. На соседней станции угнали брошенную старую дрезину и докатили на ней до самой Москвы сортировочной. Конечно, 50 с лишним верст, качать проржавевший рычаг, да еще под косым снегом и ветром, нелегко. Неудивительно, что парни выбились из сил, они не были стальными. Сначала ослаб Рахмет, а потом и дюжий Емеля. Всю вторую половину пути пришлось вытягивать одному. — Ты, Гриныч, как змей Горыныч! — восхищенно покачал льняной головой Емеля. Заполз в пещеру на полчасика, старую чешую скинул, порубленные башки отрастил и будто новенький. Я уж на что бугай, а все не отдышусь, язык на плече. Емеля был хороший боевик, крепкий, несуетливый, без интеллигентских фанаберий. Славного, успокаивающего, темно-коричневого цвета. Это он себе в честь Пугачева кличку взял, а раньше звался Никифором Тюниным. Сам из арсенальских мастеровых, настоящий пролетарий. Плечистый, широколицый, с маленьким детским носиком и круглыми добродушными глазами. Не часто бывает, чтобы из угнетенного класса выходили стойкие, сознательные бойцы. Но уж если отыщется молодец, то можно на него положиться, как на самого себя. Грин лично отобрал его из 5 кандидатов, присланных партией. Это было после того, как Соболь неудачно метнул бомбу в Храпова, а в боевой группе образовалась вакансия. Грин проверил новичка на прочность нервов, на сообразительность и остался доволен. На екатериноградской акции Емеля показал себя отлично. Когда губернаторские дрожки в указанное письмом время и действительно без эскорта подъехали к неприметному особняку на Михельсоновской, Грин приблизился к трудно вылезавшему из коляски толстяку и 2 раза выстрелил в упор. Потом побежал через подворотню на соседнюю улицу, где дожидался Емеля, изображавший извозчика. И случилось невезение. Именно в эту минуту мимо фальшивого Ваньки шел околоточный с 2 городовыми. Полицейские услышали отдаленные выстрелы, и тут же из двора выбежал человек, прямо им в руки. А Грин уж и револьвер успел выбросить. Сбил 1 ударом в подбородок, но остальные 2 повисли на руках, а упавший задул в свисток. Выходило скверно. Однако новичок не растерялся. Неспешно слез с козел, стукнул городового тяжелым кулаком по затылку, тот и обмяк. А со вторым Грин справился сам. Умчались с ветерком под заливистый полицейский свист. Когда смотрел на Емелю, на сердце теплело. Думал, не все народу на печи лежать, которые поострее и посовестливей уже начали просыпаться. А значит, не напрасны жертвы, не зря льется кровь, своя и чужая. «Вот что значит на полу спать, земными соками питаться», — улыбнулся Рахмет, откинув со лба картинную прядь. «Я тут, Грин, про тебя поэму начал сочинять» и продекламировал. «Жил на свете Грин железный, Он имел талант полезный, спал на досках славный Грин, обходился без перин. Есть и другой вариант. Рахмет остановил жестом прыснувшего снегиря и продолжил. Жил на свете рыцарь бедный, по прозванию храбрый Грин. Он имел талант невредный, обходился без перин. Под дружный хохот товарищей Грин подумал. Это он из Пушкина переиначил. Наверное, смешно. Он знал про себя, что смешного не понимает. Но это было ничего, неважно. И еще мысленно поправил. Я не железный, я стальной. Ничего не мог с собой поделать. Этот любитель острых ощущений был ему не по душе. Хотя следовало признать, что пользы делу Рахмет приносил много. Его Грин подобрал минувшей осенью, когда понадобился напарник для заграничной акции. Не имель уже было в Париж везти. Устроил Рахмету побег из тюремной кареты, когда его везли из суда после объявления приговора. Об уланском корнете Селезневе тогда писали все газеты. Молодой офицер на смотру заступился перед полковником за своего солдата. В ответ на площадную брань вызвал командира на дуэль. А когда оскорбитель вызова не принял, застрелил его на глазах у всего полка. Красивая история Грину понравилась. Особенно то, что офицерик из-за простого человека не побоялся себе всю судьбу поломать. Была в этом многообещающая отчаянность, и еще померещилось Грину родство душ, знакомое неистовство в ответ на тупую подлость. Однако вышло, что пружина в Николае Селезневе совсем иная. Его цвет при ближайшем знакомстве оказался тревожный, васильковый. «Я до ощущений ужасно любопытный», — часто повторял Рахмет. Беглого корнета влекло по жизни любопытство, чувство пустое и бесполезное, заставляя попробовать и того блюда, и этого. Чем острее и прянее, тем лучше. Грин понял, в командира он выстрелил не от несправедливости, а потому что весь полк смотрел, затаив дыхание, и ждал, что будет. И в революционеры подался от жажды приключений. Побег со стрельбой ему понравился, конспиративная поездка в Париж и того больше. Иллюзий относительно Рахметовых мотивов у Грина больше не осталось. Взял себе кличку в честь героя Чернышевского, а сам совсем из другого теста. Пока не прискучили теракты, будет рядом. Удовлетворит любопытство, сорвется. Ищи тогда ветра в поле. Насчет Рахмета у Грина имелась секретная мысль. Как от праздного человека получить наибольшую пользу для дела? Мысль такая. Послать его на важную акцию, откуда не возвращаются. Пусть бросится живой бомбой под копыты министерской или губернаторской упряжки. Рахмет верной гибели не побоится. Этакого фокуса ему жизнь еще не показывала. На случай, если бы акт в Клину сорвался, было у Рахмета задание — подорвать Храпова нынче вечером на Ярославском вокзале перед отъездом в Сибирь. Что ж, Храпова больше нет, но будут и другие. У самодержавия псов много. Главное не упустить момент — когда у Рахмета в глазах появится скука. Только из-за этой секретной мысли и оставил его Грин в группе после декабрьской истории с Швирубовичем. Был приказ партии — казнить предателя, который выдал и отправил на виселицу рижских товарищей. Грин такой работы не любил, поэтому не стал возражать, когда Рахмет вызвался сам. Вместо того, чтобы просто застрелить Швирубовича, Рахмет проявил фантазию, плеснул ему в лицо серной кислотой. Говорил, что для острастки прочим провокатором, а на самом деле, наверное, просто хотел поглядеть, как у живого человека вытекают глаза, отваливаются губы и нос. С той поры на Рахмета Грин смотреть без отвращения не мог. Но ради дела терпел. «Надо ложиться», — негромко сказал он. «Знаю, только 10 часов. Все равно спать. Завтра рано. Будем менять квартиру». И оглянулся на белую дверь кабинета. Там сидел хозяин, приват-доцент высшего технического училища Семен Львович Аранзон. В Москве планировали поместиться по другому адресу, но вышла неожиданность. Связная, встретившая боевиков в условленном месте, предупредила, что туда нельзя. Про инженера Ларионова, чья явка, только что стало известно. Агент охранки. Грин, которого еще пошатывало после дрезины, сказал связной, у нее была странная кличка «Игла». «Плохо работаете, москвичи. Агент на явке — это провалить всю боевую группу». Сказал без злобы, констатируя факт, но «Игла» обиделась. Про нее Грину было мало что известно. кажется, из богатой семьи, сухая долговязая барышня-перестарок, бескровные поджатые губы, тусклые волосы, уложенные на затылке в тугой узел. В революции таких много. «Если бы мы плохо работали, то не раскрыли бы Ларионова», — огрызнулась игла. «Скажите, Грин, а вам непременно нужна квартира с телефонной связью? Это не так просто». «Знаю, но телефон обязательно. Срочно связаться, сигнал тревоги, предупредить», — объяснил он, мысленно давая себе зарок впредь в важных делах обходиться только собственными ресурсами, без помощи партии. «Тогда придется определить вас на один из резервных адресов, кому-нибудь из сочувствующих. Москва, не Петербург. Собственный телефон имеется у немногих». Так группа и попала на постой к приват-доценту. Про него игла сказала, что он скорее либерал, чем революционер, и террористических методов не одобряет. Но это ничего, человек честный, передовых взглядов и в помощи не откажет. А в подробности его посвящать ни к чему. Проводив Грина и его людей в хороший доходный дом на Остоженке, просторная квартира на самом верхнем этаже, а это ценно, потому что ход на крышу, связная, прежде чем уйти, коротко и деловито объяснила нервничающему хозяину элементарные правила конспирации. «Ваш дом самый высокий в этой части города. Это удобно. Мне из мезонина видно ваши окна в бинокль. Если все спокойно, шторы в гостиной не задергивайте. Две задернутые шторы — провал. Одна задернутая штора — сигнал тревоги. Я вам протелефонирую, спрошу профессора Бранта. Вы ответите или «Вы ошиблись, это другой номер, и тогда я немедленно приду», или «Вы ошиблись, это номер приват-доцента Аранзона, и тогда я пришлю на выручку боевой отряд. Запомните?» Аранзон, побледнев, кивнул. И когда игла ушла, промямлил, что товарищи могут распоряжаться квартирой по своему усмотрению, что прислугу он отпустил, а сам, если понадобится, будет у себя в кабинете. Так ни разу за полдня оттуда и не выглянул. Одно слово — сочувствующий. «Нет, две недели здесь нельзя», — сразу решил Грин. «Надо завтра же сменить адрес». «Чего спать-то?» — пожал плечами Рахмет. «То есть вы, господа хорошие, как хотите, а я бы к Уде Ларионову наведался, пока не сообразил, что раскрыт. Кажется, Поварская, 28, не так далеко». «Правда?» — горячо поддержал его Снегирь. «И я бы пошел. А еще лучше я один, потому что вы свое сегодня уже сделали. Я справлюсь, честное слово. Он откроет дверь. Я спрошу, вы инженер Ларионов? Это чтобы по ошибке невинного не убить. А потом скажу, получи, предатель. Выстрелю в сердце 3 раза, чтоб наверняка, и убегу. Пара пустяков». Рахмет, запрокинув голову, звонко расхохотался. «Пара пустяков, как же! Ты выстрели, попробуй! Я когда на плацу фон Боку в упор шандарахнул, у него глазенапы из орбит выскочили, ей-богу! 2 таких красных шара! Долго потом по ночам снилось, просыпался весь в холодном поту. Пара пустяков!» Грин подумал, «А Швирубович с растекающимся лицом тебе не снится?» «Ничего, если ради дела, то можно», — решительно заявил Снегирь, побледнев и тут же, без всякого перехода, залившись краской. Ему и прозвище досталось из-за вечного румянца и светлого пушка на щеках. «Ведь он, гад, своих предавал!» Снегиря Грин знал давно, много дольше, чем остальных. Особенный был мальчик. Сын повешенного цареубийцы и народоволки, умерший в каземате от протестной голодовки. Рожден от невенчанных родителей. В церкви не крещен, воспитан товарищами отца и матери, первый свободный человек будущей свободной России, без мусора в голове, без мути в душе. Когда-нибудь подобные мальчики станут самыми обычными, но сейчас он был такой один, ценнейший продукт мучительной эволюции, и поэтому Грину очень не хотелось брать Снегиря в группу. А как не возьмешь? 3 года назад, когда Грин после побега с каторги долгим кружным путем двигался вокруг света домой, через Китай, Японию, Америку, пришлось задержаться в Швейцарии. Сидел без дела, ждал эстафеты через границу. Снегиря же только-только переправили из России, где арестовали его очередных опекунов. В Тюрихе заниматься пареньком было некому. Попросили Грина, он согласился, потому что никакой другой пользы партии в то время принести не мог. Эстафета задерживалась, потом вовсе провалилась. Пока наладили новую, миновал целый год. Почему-то мальчишка был Грину не в тягость, даже наоборот. Может, от того, что впервые за долгое время пришлось заботиться не обо всем человечестве, а об одном человеке, даже не человеке еще, недоростке. Однажды после серьезного обстоятельного разговора Грин дал воспитаннику обещание. Когда Снегирь подрастет, приобщить его к своей работе, чем бы в ту пору Грин не занимался. Боевой группы тогда еще и в помине не было, а то бы такого не пообещал. Потом вернулся на родину, занялся делом. О мальчугане вспоминал часто, но про обещание, конечно, и думать забыл. А 2 месяца назад в Питере на конспиративной квартире привели к нему Снегиря. «Познакомьтесь, товарищ Грин, молодое пополнение из эмиграции». Снегирь смотрел обожающими глазами. Про обещание заговорил чуть не с первой же минуты. Деваться было некуда. Отказываться от своего слова Грин не умел. Берег он пока мальчика, до дела не допускал, но вечно так продолжаться не могло. В конце концов, Снегирь уже взрослый, 18-й год. Грину на железнодорожном мосту было столько же. «Еще не сейчас», — сказал он себе минувшей ночью, когда готовились к акции. «В следующий раз». И приказал Снегирю отправляться в Москву, якобы проверить связь. Цвета Снегирь нежного, персикового. Какой из него боевик? Хотя бывает, что из таких истинные герои и получаются. Надо бы устроить парню боевое крещение, но не с казни же изменника начинать. «Никто никуда», — веско сказал Грин. «Всем спать. Я сторожу первый. Через 2 часа Рахмет. Разбужу». Эх, улыбнулся бывший корнет. «Всем ты, Грин, хорош, только скучный. Тебе бы не террором заниматься, а в банке служить, счетоводом». Но спорить не стал. Знал, что бесполезно. Бросили жребий. Рахмету выпало спать на кровати, Емеле на диване. Снегирю — на свернутом одеяле. 15 минут из-за двери спальни доносились голоса и смех. Потом стало тихо. Тогда из кабинета выглянул хозяин. Блеснул в полумраке золотым пенсне, неуверенно пробормотал. «Добрый вечер». Грин кивнул, но приват-доцент не уходил. Тогда Грин счел нужным проявить учтивость. Все-таки неудобство человеку, да и риск. За укрывательство террористов дают каторгу, — сказал вежливо. — Знаю, Семен Львович, стеснили. Потерпите. Завтра уйдем. Аранзон мешкал, будто не решался что-то спросить, и Грин догадался. Хочет поговорить. Известное дело, интеллигент. Только дай начать, до утра не остановится. Ну нет. Во-первых, вступать с непроверенным человеком в отвлеченные беседы незачем. А во-вторых, есть серьезный предмет для обдумывания. Мешаю вам. Он решительно поднялся. Посижу на кухне. Сел на жесткий стул подле занавешенного шторкой входа. Уже проверял. Служанкина каморка. Стал думать о ТГ. Наверное, в 1000-й раз за минувшие месяцы. Началось все в сентябре. Через несколько дней после того, как подорвался Соболь. Бросил бомбу в Храпова, когда тот выходил из церкви. А снаряд угодил под бровку тротуара, и все осколки полетели в метальщика. Тогда и пришло первое письмо. Нет, не пришло, обнаружилось. На обеденном столе, в квартире, где в ту пору размещалась боевая группа, и куда имели доступ очень немногие. Не группа, а одно название, потому что из боевиков после гибели Соболя остался только Грин. Помощники и связные не в счет. Боевая группа образовалась так. Когда Грин нелегально вернулся в Россию, то долго примеривался, где может принести больше пользы. Куда поднести спичку, чтобы огонь занялся пожарче. Возил листовки, помогал устраивать подпольную типографию, охранял партийный съезд. Все это было нужное, но он выковал из себя стального человека не для работы, с которой может справиться каждый. Постепенно цель определилась. Все та же. Террор. После разгрома народной воли боевая революционная деятельность почти сошла на нет. Полиция теперь стала не та, что в 70-е. Повсюду шпионы и провокаторы. За все минувшее десятилетие пара удачных терактов и 10 проваленных. Куда годится? Без тираноборства революции не бывает. Это аксиома. Листовками и просветительскими кружками царизм не своротить. Террор был нужен как воздух, как глоток воды в пустыне. Все хорошенько продумав, Грин приступил к действию. Поговорил с членом ЦК, Мельником, которому полностью доверял. Заручился осторожным согласием. Первый акт он проведет на свой страх и риск. Если удастся, партия объявит о создании боевой группы, обеспечит финансовую и организационную поддержку. Если провал, Он действовал в одиночку. Это было разумно. Одному в любом случае безопасней. Сам себя охранке не выдашь. У Грина тоже было условие. О нем в ЦК будет знать только Мельник. Все контакты через него. Если понадобятся помощники, Грин подберет их сам. Первое задание получил такое. Привести в исполнение давний приговор, вынесенный тайному советнику Якимовичу. Якимович был убийца и негодяй. 3 года назад отправил на эшафот 5 студентов за подготовку цареубийства. Дело было грязное. С самого начала спровоцированное полицией и тем же Януковичем, в ту пору еще не тайным советником, а всего лишь скромным товарищем прокурора. Грин убил его во время воскресного гуляния в парке. Просто, без затей. Подошел, всадил в сердце кинжал с вырезанными буквами «БГ». Пока публика сообразила, что к чему, быстро, но не бегом, вышел за ворота и уехал на обычном извозчике. Акция, проведенная впервые после долгого затишья, отличным образом встряхнула общество. Все заговорили о таинственной организации с кощунственным названием. А когда партия объявила о значении букв и о возобновлении революционной войны, по стране пробежал полузабытый нервический ток. Тот самый, без которого немыслимы никакие социальные потрясения. Теперь у Грина было все необходимое для серьезной работы. Снаряжение, деньги, люди. Последних он находил сам или выбирал из предложенных партией кандидатур. Взял себе за правило, в группе должно быть 3-4 человека, не больше. Для террора вполне достаточно. Дела замышлялись большие, но следующее покушение на палача Храпова закончилось провалом. Неполным, потому что у мертвого бомбиста нашли револьвер с надписью «БГ», и это произвело впечатление. Но репутация группы все равно пострадала. Больше осечек быть не могло. Вот как обстояли дела, когда Грин обнаружил на столе сложенную вдвое бумажку с ровными машинописными строчками. Листок он сжег, однако текст запомнил слово в слово. «Храпова пока лучше не трогать. Его теперь слишком хорошо охраняют. Когда появится возможность до него добраться, извещу. Пока же сообщаю следующее. Екатериноградский губернатор Богданов по четвергам в 20:00 тайно наведывается в дом номер 10 по Михельсоновской улице. Один, без охраны. В ближайший четверг будет там наверняка. Это и последующие письма по прочтении немедленно сжигайте. Т.Г.» Первая мысль была: партия перебарщивает с конспирацией. Что за мелодраматизм с подброшенным письмом? И в каком смысле ТГ? Выяснил у Мельника? Нет. ЦК записку не отправлял. Жандармская ловушка? Не похоже. К чему возводить турусы? Зачем выманивать в Екатериноград, если явка известна полиции, арестовали бы и здесь? Получалось третье. Кто-то хочет помочь боевой группе, оставаясь в тени. После некоторого колебания Грин решил рискнуть. Губернатор Богданов, конечно, не бог весть какая персона, но в прошлом году был приговорен партией к смерти за жестокое подавление крестьянских беспорядков в Стрелецкой волости. Не первоочередная задача, но почему бы и нет, нужен успех. И успех был. Акция прошла превосходно, если не считать потасовки с городовыми. На месте казни Грин оставил листовку с приговором и подписью «БГ». Потом, в самом начале зимы, появилось второе письмо, найденное им в кармане собственного пальто. Был на свадьбе, конечно, не настоящий, фиктивный. Двое партийцев в интересах дела сочетались браком, а заодно появилась возможность легально встретиться и обсудить кое-какие насущные вопросы. Когда раздевался, никакой записки не было. Когда уходил, сунул руку в карман — листок. Известный вам жандармский генерал-лейтенант Селиванов инспектирует инкогнито заграничную агентуру охранного отделения. 13 декабря в 14:30 пополудни он один придет на яблочную квартиру в Париже по адресу Рю Аннамит, 24, ТГ. И опять все вышло в точности, как обещал неведомый ТГ. Хитрую лису Селиванова удалось взять, можно сказать, голыми руками, о чем в Петербурге нельзя было и мечтать. Подстерегли в подъезде. Грин схватил жандарма сзади за локти, а Рахмет всадил в него кинжал. Теперь о боевой группе зашумели и в Европе. Третье письмо Грин нашел на полу в прихожей. Это было уже в нынешнем году, когда они вчетвером жили на Васильевском. На сей раз отправитель навел на полковника Пожарского, продувную бестию из новой жандармской поросли. Пожарский осенью разгромил варшавский филиал партии, а только что в Кронштадте арестовал матросскую анархистскую организацию, замышлявшую взорвать царскую яхту. В награду получил высокий пост в департаменте полиции и еще флигель-адъютантский вензель за спасение августейшей фамилии. Записка гласила: «Заниматься розыском БГ поручено новому вице-директору департамента полиции по политическим делам князю Пожарскому. Это опасный противник, который доставит вам много хлопот. В среду вечером между 9 и 10 у него встреча с каким-то важным агентом на Аптекарском острове близ дачи товарищества Корбель. Удобный момент, не упустите. ТГ». Упустили, хотя момент и в самом деле был исключительно выгодный. Пожарский проявил сверхъестественную ловкость. Отстреливаясь, растворился в темноте. Его спутник был менее проворен, и Рахмет достал его, убегающего, пулей в спину. Все равно акция оказалась полезной и наделала шуму, потому что в убитом Грин опознал Стасова, члена ЦК, и старого шлиссельбуржца, только что нелегально прибывшего из Швейцарии. Кто бы мог подумать, что у полиции в осведомителях такие люди. А последнее, четвертое послание от ТГ, самое ценное из всех, объявилось вчера утром. В доме было жарко натоплено, форточки на ночь оставили открытыми. Утром Емеля нашел на полу возле окна бумажку, обернутую вокруг камня. Прочел и побежал будить Грина. Вот и очередь Храпова. Сегодня он отправляется в Сибирь 11-часовым курьерским в министерском вагоне. Удалось выяснить следующее. В Москве Храпов сделает остановку. За его безопасность во время нахождения в Москве отвечает статский советник Фандорин, чиновник особых поручений при князе Долгоруком. Приметы. 35 лет, худощавого телосложения, высокого роста, брюнет, тонкие усики, седые виски, при разговоре заикается. В Петербурге и Москве предусмотрены чрезвычайные меры охранения. Подобраться к Храпову можно только между этими пунктами. Придумайте что-нибудь. В вагоне будут 4 агента и еще сменный жандармский караул в обоих тамбурах. Передний тамбур глухой, с салоном не сообщается. Начальник охраны Храпова, штабс-ротмистр фон Зейдлиц, 32 года, очень светлые волосы, высокий, плотный. Адъютант Храпова, подполковник Мадзалевский, 39 лет, полный, среднего роста, волосы темно-русые, небольшие бакенбарды. ТГ. Грин составил дерзкий, но вполне выполнимый план, сделал необходимое приготовление, и группа трехчасовым пассажирским выехала в Клин. Сведения ТГ опять оказались безупречны. Все прошло как по маслу. Такой блестящей победы у боевой группы еще не было. Казалось бы, можно дать себе поблажку, насладиться ощущением аккуратно исполненного дела. Спичка еще не погасла, еще горит, и разожженное ею пламя занимается все сильней. Но насладиться мешала непонятность. А непонятности Грин не выносил. Где непонятность, там и непредсказуемость. А это опасно. Надо этого ТГ вычислить, понять, что за человек и чего добивается. Версия имелась всего одна. Кто-то из помощников или даже самих членов боевой группы имеет своего человека в тайной полиции, получает от него секретное сообщение и анонимно передает Грину. Почему не заявляет о себе, ясно, из конспирации, не желая расширять круг посвященных. Грин и сам всегда вел себя так же. Или прикрывает своего информатора, связанный честным словом. Такие случаи бывали. А вдруг это провокация? Нет, исключается. Удары, нанесенные группой по государственной машине при помощи ТГ, слишком серьезны. Никакой тактической целесообразностью провокацию такого уровня оправдать невозможно, а главное, за все минувшие месяцы ни разу не было слежки. На это у Грина имелось особое чутье. Две аббревиации – БГ и ТГ. За первой – организация. А что за второй? Имя? Зачем вообще понадобилась подпись? Вот чем надо заняться по возвращении в Питер. Составить список всех, кто имел доступ в места, куда были подброшены записки. Если исключить тех, кто мог попасть во все 4 места, перечень получится коротким. Кроме членов группы – всего несколько человек. Присмотреться к каждому – определить, кто
и вызвать на откровенный разговор, наедине, предоставив гарантии конфиденциальности. Однако уже четверть первого, два часа миновало, пора будить Рахмета. Грин прошел через гостиную в темную спальню, услышал мерное посапывание снегиря, тихонько всхрапнул Емеля. — Рахмет, вставай! — шепнул Грин, склонившись над кроватью, и протянул руку. Пусто. Присел на корточки, пошарил по полу, сапог нет. Ушел Рахмет, Васильковый человек. То ли отправился за приключениями, то ли вовсе сбежал.